Роберт Вегнер. Цикл сказаний Мейкханского пограничья. Книга вторая. Восток-Запад. Часть третья. Восток. Стрела и ветер. Глава первая. И станешь ты стеною. Постоялый двор Вендор стоял на восточной окраине поселения. И хотя Лифреф был не каким-то там местечком, а большим, насчитывавшим более 2000 жителей городом, что лежал на торговом пути между Мейкханской империей и землями под властью секохландийских племен, все равно казалось, что Вендор попал сюда совсем из другого мира. Прежде всего из-за его размеров. Само подворье было большим квадратом со стороной ярдов 60, на северный и южный концы его подпирались двумя конюшнями, где могло одновременно разместиться более 200 лошадей. С западной же стороны вставало основное здание. Было оно трехэтажным, что уже редкость в этих землях. К тому же построили его из кирпича, а не из серого песчаника, как большинство домов в городе, да еще покрыли красной черепицей, а такому могла позавидовать даже ратуша. На этом, впрочем, красота постоялого двора и заканчивалась. Стены его были в 3 фута толщиной и скалились щелями окон, высоких, но настолько узких, что и ребенок не проскользнул бы внутрь, к тому же закрывались они солидными, окованными металлом ставнями. Двери также не были просто украшением, толщиной в 3 пальца, низкие, проклепанные железными гвоздями и посаженные на петли шире мужской ладони, они подошли бы скорее для замковой стены, а не для гостеприимного постоялого двора. Легко можно было представить себе, как в несколько мгновений дом превращается из приветливого к путникам места отдыха в огрызающуюся во все стороны стрелами крепость. И, пожалуй, именно поэтому он прекрасно подходил пограничному городку и этим неспокойным временам. Было уже порядком за полночь, когда на тракте застучали копыта 10-2 коней. Несмотря на позднее время, многие из гостей еще не ложились. Одно из окон бойниц вдруг осветилось, кто-то крикнул, и вокруг вскипело внезапное движение. Наружу высыпали люди. Слуги и сонные конюхи побежали к животным, успокаивая их, помогая сойти всадникам. За слугами из постоялого двора принялись выходить гости. Покатился гул разговоров.
«Серый волк. Старый Войдас говорил ему, чтобы подождал. Ласкольник — это тот, кто поймал пару дней назад, как он отправился в дикие поля за океаром гердонцев. Ну, гляньте-ка, добрые люди. А, и потрепали их. Видать, стычка изрядная случилась. Вон, носит волчью... На лошадей смотри, Авент, на лошадей».
И вправду, как люди, так и кони выглядели погано. У одного из всадников голова обернута тряпкой, другой бросался в глаза порыжелой повязкой, кое-как затянутой на бедре, у кого-то еще рука на простой перевязи. На всех заметны следы схватки, порубленные панцири, треснувшие щиты и погнутые шлемы. Но куда важнее было то, как они сидели в седлах. Сгорбленные, пошатывающиеся из стороны в сторону, чуть не засыпающие на конских хребтах. А когда друг за другом начали они наконец-то спускаться на землю, то некоторое время покачивались на трясущихся ногах, не зная толком, что делать. Еще хуже выглядели кони. Загнанные, худые, со сбитой шерстью и запавшими боками, они стояли, неловко раскорячившись, свесив голову и тяжело дыша. Картина беды и отчаяния. На подворье появился владелец Вендора, старый Бет.
«Быстрее, ломаги! Лошадей в конюшне, расседлать, вытереть, расчесать, наполнить кормушки и поилки, людей внутрь! Что, господин генерал, тяжелый день?»
Мужчина, к которому он обращался, как раз сходил с сивого жеребца. На человеке был простой военный шлем со стрелкой-наносником, кавалерийская кольчуга, черные кожаные штаны и серая япанча. Столько можно было рассмотреть в свете факела. Человек небрежно махнул трактирщику и сразу направился к стоящему чуть поодаль коню. В изукрашенном серебром седле, склонившись и обняв конскую шею, сидел молодой парень. Мужчина ухватил его за плечо и осторожно потянул вниз. Парень внезапно дернулся, заорал дурным голосом и обмяк. Из-под почерневшей повязки на его животе потекла кровь.
«Кайлиан!»
Ближайший из всадников соскочил с седла и подбежал. Девушка. Одевалась она на мужской манер. Шерстяные штаны, льняная рубаха, сапоги до колен. Ничего странного в этой части мира, где женщины часто помогали мужчинам в перегоне стад и иных трудах, что требовали верховой езды. Но на рубаху ее была наброшена кольчуга с короткими рукавами. Из-под нее высовывался край набивного калета, а широкий, мастерски сплетенный пояс оттягивала сабля. а это был уже отнюдь непривычный вид даже для местных женщин. Девушка подхватила раненого за ноги, и вместе они внесли его на постоялый двор. Военный бесцеремонно сдвинул кружки и миски с ближайшего стола. Осторожно положили парня на испятнанные вином и соусом доски. Двое купцов, дремлющих, оперев головы на сплетенные руки, вскочили с мест.
«Вы чего? Что?»
— затянул пьяным фальцетом тот, что помоложе. Мужчина проигнорировал его, все внимание сосредоточив на раненом. Его спутница подошла к купцам и принялась что-то шептать, держа ладонь на рукояти сабли. По мере того, как она говорила, боевой дух, казалось, покидал пьяниц, а потом оба они, бормоча извинения, поплелись в другой угол комнаты. Офицер снял шлем, открывая взглядом седую челку, некоторое время осторожно осматривал раненого. Тяжело вздохнул и повернулся, ища взглядом своих людей.
«Бендарей, Рюта, Дагена, передайте остальным. Управиться в конюшне в юке внутрь. Раненых сразу наверх. И пусть кто-нибудь позовет Андурса».
Владелец постоялого двора уже стоял рядом.
«Слушаю, генерал». «У него горячка. Со вчера блюет кровью и желчью», — офицер указал на парня. «Нам нужен медик, а лучше всего Вайльхорн».
«За медиком я уже послал, но вот старый чародей... Нет его. Пару дней, как уехал в Верлен».
«Проклятие! А Вейн не доживет до рассвета с такой раной в брюхе».
Берт покачал головой.
«Ничего не поделаем, генерал. Все в руке владычицы. У меня 3 свободные комнаты наверху. Одну я уже приготовил для раненых».
«Буду благодарен. И одну для женщин».
«Как обычно». Девушка будто бы хотела что-то сказать.
«Не начинай снова, Кайлиан. В конюшнях нынче спит человек 40 возниц в подпитии».
«Ничего бы с нами не случилось».
«С вами нет, а с ними? И чего ты до сих пор здесь торчишь? Кажется, у твоего коня проблемы с передней ногою. И только ты сумеешь это чудовище расседлать, не будучи покусанной и стоптанной. Управься с ним и промой настоем из ромашки. Жаль такое славное животное».
Мгновение они мерили друг друга взглядом. Серые глаза мужчины и зеленые девушки. Наконец она гневно фыркнула, развернулась, метя воздух темно-русой косичкой, и вышла. Утром она проснулась последней, открыла глаза и некоторое время таращилась в беленый потолок, стараясь вспомнить подробности последних дней. Воспоминания были размытыми, неясными, наполненными жаром сражений, свистом ветра в ушах, стуком копыт, идущих галопом коней и звоном скрещивающихся сабель. А закончилось все долгим, отчаянным бегством до погони, сидящей на загривке. Она непроизвольно дотронулась до повязки, стягивавшей ее левое плечо. Одеревеневшие мышцы болели сильнее раны. Подъем казался дурной идеей, но со двора донеслись звуки суеты, а остальные 3 женщины, с которыми она делила комнату, уже успели выйти. Она тяжело вздохнула и, проклиная ноющие мышцы, сползла с кровати. В углу нашла миску и кувшин с водой, умыла лицо, заплела косицу и собрала разбросанные части одежды. С предыдущего вечера она помнила только, что была так измучена, что стягивала их, мечтая о постели. Втиснулась тогда между Леей и Даганой и уснула, прежде чем обе прекратили ругаться. Поколебавшись, она отбросила пропотевшие вещи в угол и вытащила из вьюков чистые. Зеленая рубаха, синий кафтанчик, темно-синие штаны, свежие анучи. Когда она, наконец, натянула высокие сапоги и перепоясалась саблей, почувствовала себя куда лучше. Кошмары предыдущих дней побледнели. Она услыхала стук когтей по полу, и из темного угла появился пес. Зверь был палевым, похожим на степного волка, но больше и массивней. В холке он доходил ей до середины бедра, а мощные челюсти, казалось, предназначались для дробления костей.
«Привет, Бердаф!» Она присела и почесала его за ухом. «Я уже боялась, что ты не сумеешь нас догнать. Хорошо, что ты вернулся, но не крутись здесь, особенно около конюшен. Кони этого не любят».
Пес заворчал и отошел в угол. Потоптался там по кругу и свернулся на полу.
«Ну ладно, если хочешь, то можешь остаться и здесь. Я иду в конюшни».
И вышла. На подворье было людно. В Вендоре, кроме ее отряда, стояли еще и купцы, идущие с караваном в Тенкор. Несколько странствующих торговцев-нищебродов, пара фокусников, группка пастухов и порядком иного люда, невесть каких занятий. В эту пору те, кто уже успел протрезветь или же к досаде Бетта не упился в прошлый вечер, суетились по всему двору. Караван, десяток тяжелых, крытых полотном фургонов, в каждый из которых впряжена была четверка лошадей, собирался в путь. Предводитель его, красный с лица и со злостью в глазах, матерился, будто сотня сапожников, ясно давая понять, что именно он сотворит со своими возницами, ежели те тотчас не пустятся в дорогу.
«Сейчас же!» — надрывался он, размахивая руками. «Слышите, недостойные и плевка козьи ублюдки! Сейчас же!»
Фургоны неторопливо покидали подворье с эскортом 20 вооруженных до зубов всадников. Некоторых она узнала. Чаардан Виторма. Она свистнула в два пальца и помахала последней двойке. Те поприветствовали ее в ответ, не пытаясь перекрикивать царящий здесь бедлам. Сам Виторм в седле, чуть склонившись, как раз разговаривал с Ласкольником. Командира она узнала главным образом по седой шевелюре. Одетый по-праздничному, гладко выбритый, выглядел он так, словно несколько последних дней провел, вылеживая под пуховой периной. Наконец Виторм кивнул, улыбнулся, пожал Ласкольнику руку и погнал вслед каравану. Кхадар неспешно подошел к ней.